Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», в цикле передач «Гость в студии» мы продолжаем наш цикл, который носит название «Город как среда обитания». В нашей студии доцент архитектурной академии города Екатеринбурга, скульптор Валентина Соколова. Напомню, Валентина Степановна является прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря нашего города. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, мы сегодня продолжим нашу беседу, которую в прошлый раз мы ее назвали так: «Ничего лишнего», и говорили об архитектуре, говорили о том, какие сегодня строятся здания, высотные, хрустальные, как сегодня живется людям в этих зданиях. Говорили о том, что неплохо бы переезжать в заброшенные деревни, потому что человек все-таки призван жить на земле, а не в таких городах. И, как сказал французский скульптор Ле Кюрбюзье, что город представляет из себя развивающуюся раковую опухоль. Какое точное выражение? Вам слово, Валентина Степановна.
В прошлой передаче мы остановились на том, что хрущевские пятиэтажки в себе сохранили принцип пользы, прочности, но красота в них отсутствует изначально, она и не предусматривалась. А ведь красота заложена в самой природе. И природа использует тот же принцип, что в архитектуре. То есть польза, прочность, красота. В ней все это присутствует в гармоническом единстве. А для кого эта красота создана и кем создана? Здесь мы опять подходим к главному вопросу о Творце всего сущего. Какую роль играет человек на земле? Для чего он создан? Чтобы радоваться этому творению, сохранять его и чистоту своей бессмертной души, и благодарить Бога за это. И здесь мы подходим к вопросу о том, что Бог создал человека свободным, свободной волей. А как человек использует эту свободную волю? Как неразумное дитя. Как мы тратим нашу единственную жизнь, наше время, силы, разум, таланты и окружающее богатство природы. Надо признать честно, неразумно, не любя, расточительно. И в основе этого алчность, не родение, не любовь. Великий равноапостольник князь Владимир вывел древнюю Русь из тьмы к свету и напоил живой водой жаждущих. И жить бы нам, да радоваться этому. Но распри междоусобные раздирали Русь, и понадобилась 300-летняя татарская ига, чтобы русские люди объединились против этого страшного зла. Сколько крови, слез, пота было на этом пути. Как надо ценить каждую пять нашей земли, которая полита этой кровью, этим потом. Это труд наших отцов и матерей. Ценим ли мы, любим ли мы эту землю? Нет. Надо сказать честно. Почему брошенные деревни? Заросли поля, сады. Любим ли мы себя? Нет. И себя мы тоже не любим в конечном итоге. Иначе почему Россия стоит на первом месте в мире по количеству абортов? Это же самоистязание. А ведь мы христиане, православная страна. Да, многоконфессиональное, как принято сейчас говорить. Но с нас, христиан, спрос особый. Кому много дано, с того много спросится. Об этом надо помнить каждый день и каждый час. с нас просит за каждое бранное слово на судный день. Не только произнесенное, но и услышанное. За каждую нанесенную обиду, за каждую погубленную жизнь, за травинку. Травинка ли это, дерево, зверек, родник засыпанный. За все мы понесем ответ в судный день. Да, многое в нашей жизни зависит не от нас, от власть придержащих. Но и от нас многое зависит. И то, что зависит от нас, надо делать. Например, во власти каждого умерить свои аппетиты. Переедают не только взрослые, но и дети. Много, очень много появилось полных, нездоровых, нездоровой полнотой молодых и среднего возраста мужчин и женщин. Но если женщине многое можно простить, она рожает, кормит, в конце концов, то мужчинам полноту, животы нижней колени простить непозволительно. Это просто распущенность. Если перейдем от хлеба насущного к одежде и всевозможной утвари, и здесь царствует излишество непомерное. А лишнее не просто лишнее, это вредное. Это то, что приносит нам ущерб, урон нашей душе, нашей жизни, которая у нас единственная. Это написать нужно крупными буквами на каждом доме.
Ничего лишнего.
Да, ничего лишнего, чтобы это видели все. Сколько ненужных вещей нас окружает, а ведь это все мусор, по большому счету. А ведь у нас есть прекрасный пример крестьянского хозяйства, отточенное веками. Там нет ничего лишнего, и в то же время все есть.
Необходимое. Все необходимое есть.
Да. И самое главное, там есть красота во всем. Вот если кто не бывал в музей народного быта в Нижней Синячихе, я советую всем побывать. Как в доме крестьянском, даже небольших размеров, очень светло, уютно, комфортно. Красиво, и какая оточенная веками планировка избы. Печь слева от двери. Дальше. Противоположная стена – это красный угол, а красный в народе – это синоним красивый.
А печь почему с левой стороны?
А вот так, вот почему-то вот так.
Именно с левой.
Вот, вот сколько я знаю, печь всегда с левой стороны.
А красный угол с правой.
А красный угол прямо, вот прямо, стена противоположная, ну, от двери. От двери, да? Противоположная. Mm-hmm. Красный угол, то есть красивый. И там же иконы. Дальше по периметру идут лавки. Лавки широкие, рассчитаны на то, чтобы не только сидеть, но и лежать на них можно. То есть лежанки. И еще как бы третья функция многофункциональная – это сундуки. То есть лавки открываются, крышка лавки, соответственно, а там сундук. Все очень разумно, и место использовано, и не занимает. Затем всем известные как бы палати, да? Вот я поясню, что это такое, наверное, не все знают современные. Ну, как бы это в переводе на наш современный язык это антресоли, так скажем, да, очень красиво слово. У нас свои есть слова. Не надо загружать русский язык, засорять иностранными словами. Я тоже против этого ратую всей душой, всей сердцем. Что такое палати? Вот печь слева, да. От печи до противоположной стены проложены доски, на которых ну, высота печи понятно какая, да? То есть от пола, от палати до потолка еще довольно просторно. И можно там даже и сидеть, и лежать. То есть это еще одно пространство для отдыха. Вот. Если учесть, что крестьянская семья насчитывала никак не меньше 10-12 детей, что вот можно как бы понять, зачем вот такое устройство избы. И надо учитывать, что крестьянские избы, особенно вот в средней полосе и в Сибири, они большими особо даже и не старались сделать, потому что печь должна все это обогревать, а значит и дрова. То есть все должно быть в разумных пределах и в разумных, как бы, все должно быть разумно. Вот. И поэтому такая пословица даже вот русская, может быть, сейчас она не в ходу, называется «поехал с печи на палате». Вот, потому что с печи на палате – это один шаг. Это такая с юмором как бы человек...
А что это означает?
Это означает, что человек недалеко поехал, недалеко уехал с печи на палате, вот так. Собрался с печи на палате, вот так, с юмором так. Даже всемирно известный кинорежиссер Ингмар Бергман на острове, который он купил, построил дом
с русской печью.
И там
я
он
читала
и
об
печь,
этом, да.
Русскую печку. Он ничего лучшего не нашел во всем мире, а уж он-то знал толк в комфорте. И он выбрал именно русскую печь, которую можно использовать. В том числе и там можно и спать, и мыться, и готовить на ней.
А вообще, остров совершенно необитаемый. Там же просто одна скала, вот море. Я видела эти потрясающие фотографии, где они там жили со своей женой Лив Ульман, знаменитой актрисой. Вот на этом острове они жили одни какое-то время.
Потому что они были не одни, они были с природой.
Но там очень жестокая природа, мрачная, там холодный, просто холод леденящий. Ну, вот, и фотографии, смотришь, конечно,
видимо, их сохраняла, и любовь.
Да, печь русская.
Русская печь, да.
То есть давала им любовь.
Это такое изобретение, я думаю, что оно отшлифовывалось тоже веками, русская печь. Это искусство печника и до сих пор как бы ценится. Да, и хотелось бы еще сказать о том, что в крестьянских семьях всегда были многодетные, как минимум 10-12 детей, и аборты, они не то что не поощрялись, они осуждались. Это было очень, как бы, это из ряда вон выходящее событие было. Это не было в ходу, это осуждалось всем миром. И благодаря многодетным крестьянским семьям русский народ вытерпел и победил татаро-монгольское иго. Если бы этого не было, и все вел победоносные войны с Турцией под началом Федора Ушакова и Александра Суворова. Отстоял Крым.
Это кто?
Это русский народ.
Народ, да.
Вот, благодаря многочисленным, многодетным крестьянским семьям, то есть русский народ поставлял и воина, и кормильца. Кормили мы хлебом всю Европу, вологодским маслом, осетром, стерлядью. Это все к вопросу о том, что главное, что составляет жизненную основу государства. Это человек. Все остальное второстепенное, превходящее, без чего можно обойтись. Не случайно слово «народ», корень «род», то есть «родиться», «родиться», «народ», «народился». Народ должен быть сильным, многочисленным, чтобы суметь отстоять себя. Мы всегда были и сейчас находимся в плотном кольце врагов. У России друзей нет. Есть партнеры. Сегодня они партнеры, а завтра неизвестно что. И еще одна из задач, тоже из того же, так сказать, из рубрики «Ничего лишнего». Это проблема отходов. В крестьянском хозяйстве, опять же, возьмем его за основу, крестьянском хозяйстве не было отходов и не было такой проблемы, естественно. Не было ни промышленных, ни пищевых отходов.
И пластика не было.
Да. Промышленные отходы сжигались, а пищевые шли в компостную яму. И ничего. Сейчас вся продукция и пищевая, и промышленная упаковывается в пластик. Да, удобно, гигиенично. А что потом? Горы пластика.
И которые... пакеты. Пакеты эти пластиковые.
Да, да, да. Вот сейчас к этому пойду.
Полиэтиленовые.
Да. Который не разлагается, и нельзя его сжигать. Он токсичен. И это не только происходит в городе. Это затронуло и деревню. Огромные свалки, коттеджные поселки, которые превратились из чудом уцелевших деревень, тоже устраивают свалки не рядом с домом, нет, подальше, в лесу. Далеко везти ведь на свалку. Зачем?
Вы не поверите, я была в свое время в деревне в Белоярке, но это было уже много лет назад, лет, наверное, 10 назад. И там живут, ну, как бы наши знакомые жили в двухэтажных таких домиках, потому что уже своих домов оставалось там мало, но они есть, конечно, есть эти свои собственные деревянные дома, но вот рядом с этими двухэтажными домами, коттеджами, да, так называемыми, где простой народ тоже поселился, вот просто рядом с домом огромная, огромная яма отходов. Вот она просто, знаете, ее вот обойти, это нужно, наверное, минут 20, чтобы ее обойти. Ты ее просто так не обойдешь за 5 минут. Она огромная. Я не знаю, сколько там метров глубины, и вот там вот просто они просто берут вот и все туда сваливают, рядом с домом. И ты сидишь через там 15 метров, у тебя подъезд.
Это яма санкционированная?
Это я не знаю. Я не понимаю. Я просто, ну, сейчас, как говорят по-русски, в шоке была. Потому что по-другому здесь не сказать. Это надо посмотреть на это зрелище.
То есть свалки залезли уже и в деревне, в коттеджи, на природу.
Да. Рядом с лесом.
Да, да. В лесу, прямо в лесу.
За этой свалкой уже лес. А там еще свалки свои в лесу были. Там ты даже не прогуляешься просто так вот по лесу. Там свалки эти, они через вот, каждые там 50 метров.
Вот это показатель метров. Культуры. Вернее, отсутствие ее, полное отсутствие ее.
Даже... Везде нужна забота. Везде. Вот кто-то должен позаботиться, чтобы этот мусор куда-то вывести хотя бы. А люди уже привыкли и живут рядом с ними, как мы живем с помойками. У нас же тоже помойки у многих, во многих домах перед носом.
Вот посмотрите, как все-таки вот мы возьмем обыкновенного, ну, кошку или собаку. Вот выгуливает. Ведь собака всегда закопает все, что она сделала. Обязательно она закопает. Ведь как можно...
И кошка закопает.
И кошка обязательно закопает. Ведь это же... на уровне генетическом,
что,
да,
что
у них это,
вот
а человек вроде разумное животное, вроде считается более разумным, чем кошка и собака, а простейший
образ Божий,
да, образ Божий
человек,
да, и допускает такие вещи, вот это никак не совместимо вот одно с другим совершенно. Что же делать? Что возможно? Вот каждый из нас может хотя бы не покупать упаковочные мешки. Можно прекрасно обходиться вот хотя бы можно мешком, который можно сделать из вещей, которые вышли из ботепления.
Ну, же сейчас джинс. Это называется просто хлопчатобумажные сумки, шоперы.
Да.
И опять эти все английские названия, русскими уже мы не называем, обычные сумочка, которая да. весит там, ну, 15 граммов, угу. 20, ее можно носить
да.
и не покупать эти пластиковые да, полиэтиленовые очень мешки.
У меня внучка из старых джинс сделала такую сумочку, очень красиво, симпатично, и можно туда как бы очередную покупку сложить, не надо пластик. Вот хотя бы начать с этого малого, что мы можем. Конечно, мы эти горы этого пластика, мы для нас это проблема решаемая, должна решаться в высших сферах, не нами. Мы только можем поднять этот вопрос.
Да, это тоже очень важно.
Да. Хотелось бы еще затронуть вопрос вот этих всех небоскребов с панорамными окнами, где вся, так сказать, жизнь наружу. Это считается признаком хорошего тона, открытой души. Вот как это. А все-таки человек, он существо очень тонкое. И имеет потребность даже какое-то время быть одному. Как говорится, хорошее есть такое выражение, не помню, кто сказал, душа мужает в одиночестве. Это необходимое условие. И вот этого одиночества человеку как бы ну, не хватает. Его, может быть, другим словом назвать не одиночество, это как бы один человек все равно, он не один.
Но уединенности не хватает человеку.
Да, вот это необходимо человеку. Он где-то подсознательно это чувствует, но, видимо, не все это как бы задавлены вот такой рекламой и не всегда понимают, что вот им действительно необходимо в день, на час, на два уединиться.
Побыть одному.
Подумать, просто подумать, потому что другой человек, даже близкий, он мешает.
Вот, вы знаете, я вспомнила митрополита Антония Сорожского, которому на службе, это в книге описывается, вот, о митрополите Антонии. Она подошла к владыке, и это уже была женщина, которой было уже очень много лет. Ну, старушечка такая, может быть, даже за 80 или 90. Я давно читала, но это запомнилось. И она к нему подошла после службы и говорит: «Владыка, вы знаете, а я вот совсем не чувствую Бога, совсем его не чувствую». И он через там несколько секунд ей говорит: «А вы умеете вязать?» «Конечно». «А вы вот сядьте в свою комнату, тихо, спокойно, возьмите вязание и несколько часов подряд, но только чтобы у вас ни радио не работало, ни какие-то другие дополнительные шумы были, а просто в тихой комнате. Посидите и слушайте вот эту тишину». И она к нему через некоторое время, причем очень в скорости, снова обратилась и сказала: «Владыка, владыка, я почувствовала Бога, я почувствовала Бога». Причем это была женщина, которая, ну, очень много лет посещала храм Божий.
Вот. Вот ведь все рождается из тишины. Из тишины родилась музыка. Из тишины. И вот великий художник Куинзи, всем известной своей картиной «Ночь на Днепре». И еще у него есть тоже картина, мне она очень нравится, «Сосна на утесе, покрытая снегом». Это тоже его.
Да, я
так
помню.
Вот, да, так вот он сказал, что нет цвета сильнее белого. В белом цвете
все
есть,
цвета.
Есть все цвета. Это так же, как тишина. В ней все есть. И Бетховен, будучи уже глухим в преклонном возрасте, он писал музыку, слушая тишину, потому что в ней есть все. И вот эту тишину, этой тишины нам всем не хватает, особенно в городе. И Хочется вспомнить древнегреческого философа Диогена, который жил в бочке и был счастлив. У него единственная была вещь в обиходе – чашка для воды, там, для каши.
И когда он однажды... Даже не ложка.
Нет, просто чашка.
Чашка.
И когда он однажды увидел, как мальчик пьет воду ладонями из ручья, он взял и выкинул эту чашку. Она лишняя была в его обиходе. И когда однажды Александр Македонский, он знал об этом знаменитом философе Диогене, и он сказал ему: «Проси у меня все, что хочешь». Диоген ответил: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце». Вот что ценил человек больше всякого богатства. Вот такой мудрости всем бы нам не хватало. А еще вспомнила один случай. Паломник рассказывал, как он был на Афоне и зашел в келью к монаху. А у монаха в келье, что ну это же пещера, или там сделанный из веток, там каменная лежанка, покрытая досками, и стол, и больше ничего нет. Этот паломник так удивился, спросил: «А где же ваша мебель?» А монах ответил: «А где ваша?» Он сказал: «Так я же здесь проездом». А монах ответил: «Я тоже». Вот о чем нам надо всем помнить, что мы все здесь временно. И тогда сразу все встанет на свои места. Сразу мы поймем, что главное, что второстепенное.
Я, знаете, тоже очень последние годы увлечена вот этим, ну, как бы, малым потреблением всего. Это называется сегодня минимализм, и целая философия существует минимализма. И вот когда я что-то читаю об этом, я всегда задаю себе вопрос: а как у нас в православии? Потому что можно очень легко просто туда уйти с головой и потерять как бы свое самое главное. Ну вот есть же дзен-буддизм, да, так называемый. Вот они же тоже как бы пишут о том, что японцы, почему привлекательна так вот эта вот философия минимализма, они же всегда жили в маленьких пространствах. И вот эта вот девушка, которая у нас была не так давно из Донбасса, и которая приехала, и как она начала наш разговор, она сказала: «Меня жизнь научила ни к чему не привязываться, потому что у нас бомбят». И эта вот мысль, она мне тоже не дает покоя. То есть вот японцы, они могут собраться вообще куда-либо, у них же постоянно эти землетрясения, да? То есть они могут собраться за 5 минут. То есть вот у них есть какой-то там рюкзачок, они моментально, когда начинается вот эта тряска, они все собирают и бегут куда-то. То есть они не привязаны к своим домам. Вот. И тем не менее, вот чему у них можно поучиться, это, конечно, красоте и функциональности такой, и очень малой потребности в вещах.
Простоте.
Да.
Простой интерьер, да.
Простота вообще великая вещь. И вообще нужно озаботиться ею в нашей жизни, вот этой простотой.
Согласна.
Но наша задача, мы понимаем, что наша самая главная задача — это попечение души. То есть тем более человек верующий, он должен понимать, что он не должен окружать себя таким огромным, ну, большим количеством еды, мебели, продуктов. То есть он должен стремиться к этой аскезе.
Да, аскеза — это великая вещь, да, действительно.
Ну, что бы вы пожелали сейчас уже в заключение нашим радиослушателям?
Я бы пожелала нашим замечательным слушателем, не иметь ничего лишнего и жить красиво, думать красиво, поступать красиво.
Прекрасно. Спасибо вам большое, Валентина Степановна. Есть о чем подумать. И я думаю, что нас сегодня тоже это беспокоит, и мы будем как-то эту ситуацию решать.
Эта тема необъятная, и я думаю, что мы еще встретимся не раз.
Дай Господь.
До новых встреч.
Сегодняшнюю программу мы назвали, продолжение нашей беседы, мы назвали «Ничего лишнего». Это цикл, который называется «Город как среда обитания» со скульптором Валентиной Соколовой, доцентом архитектурной академии, прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. До встречи! Спасибо вам!